Добрый день, ребята. Это Будам, 5 января 2009 года. Вчера выписывал чеки, сделал ошибку. Автоматически пишу 2008 год. Не знаю, отправил в конверте, потом понял, может вернуться обратно. Может нет, не знаю. Итак, начинаем сегодняшний подкаст, что стало уже традицией, с комментариев по предыдущему. А именно, я говорил, что программисты не любят писать комментарии, а и советовал начинать писать программу с комментариев, а потом уже код. И вот тут человек по имени Детим тоже мне пишет, а если не только комментарии написать, да еще и спроектировать все дело, и прототипы написать методов и функций, то будет еще лучше. Вроде что-то уже есть, с нуля ничего писать не надо, и вроде как без заполнения некрасиво. Да, действительно, это поднимает тему, в принципе, того, как нужно программировать правильно в целом. Есть много различных методологий и правил, но если говорить конкретно по этому замечанию, я вспомню одну ситуацию, когда-то работал, у меня был начальник один, который требовал, чтобы мы писали UML. Это тоже, в общем, желательно, чтобы так было. Я не знаю, как много компаний это делают. На самом деле, подкаст я назвал «Программирование в стране утопия». Почему я это назвал? Потому что все вот эти правильные вещи, которые я здесь говорю, как надо делать, реально мало кто делает. Ну, наверное, кто-то делает. Ну, в общем, есть, я думаю, 10% компаний, которые действительно делают все правильно. И начинают с UML, и начинают с комментариев, и делают то, что называется test-driven development, начинают писать тест-кейсы, а потом уже программируют, и они agile. Ну, одним словом, есть такие компании, но их мало, поэтому, в общем-то, можно сказать, что это утопия, но, тем не менее, надо знать, как, к чему стремиться. Точно так же, как в Библии, грубо говоря. Все знают, что не убий, это, к этому надо стремиться, все равно убивают, но желательно этого не делать. Так вот, что касается UML, вот этот начальник, который у меня был, он требовал, чтобы к нему приходили, и программирование на проекте начиналось с того, что к нему бы приходил человек, который бы с готовой UML-диаграммой. Вот, скажем, это была тогда Java, и вот на Java надо было писать все UML-диаграммы, все классы и все отношения между ними, все properties, которые будут в классах, и все методы, которые будут в классах тоже. И вот этот начальник, который, кстати, был бывшим программистом, он требовал, чтобы ему рассказали, как ты будешь делать систему, причем должна быть готова была вот эта UML-диаграмма. Тогда мы использовали Rational Rose, такой тул, и в нем делал диаграмму UML, а потом уже из этой диаграммы нажимал на кнопочку, она генерировала тебе джавовский код. Генерирует Java код, классы, методы, вот, геттеры, сеттеры. И, в принципе, это было, мне кажется, правильно. Я противился, как любой нормальный программист, не хотел, думал, что это неправильно. Но что оказалось, когда я ему начинал рассказывать вот эти классы, которые я собираюсь программировать, а он мне просто задал вопрос, а вот это зачем метод, а вот это property для чего? Оказывалось, что я, в общем, толком не знаю. Не продумал, как я собираюсь все программировать. И он мне сразу же указывал на пробелы здесь и там. И тут я не продумал, там я не продумал. Он меня отправил обратно. Пока я не вычистил вот эту UML-диаграмму, которую я мог объяснить человеку, который не обязательно должен быть программистом, он не успокоился. А потом действительно программировать осталось вроде бы как легче. То есть меньше приходилось менять дизайн и заниматься рефакторингом потом. Потому что все было изначально сделано правильно. Ну, конечно, без рефакторинга сегодня довольно тяжело обойтись. И очень часто мы меняем названия функций, методов, классов. И желательно, чтобы тул был хороший для этого дела тоже. Вот, еще один комментарий я получил, где написано «Коль, здравствуйте, Будам. Коль пошел из разговора о лени и интересной работе, хотел бы услышать пару слов о шарашкиных компаниях. Что значит нормальная и шарашкиная контора, как отличить одно от других?» Ну, одним словом, этот человек прислал мне ссылочку на ссылочку, где было написано, что человек работает в какой-то компании, в которой техническое задание состояло там из нескольких буквально предложений. Там расчет там, этого, расчет того. Ну, в общем, не принципиально. Там было... Ну, сейчас я даже кликну на эту ссылочку. Там было написано, что надо запрограммировать credit card sale, credit card return transactions, debit card purchase transactions and debit card return transactions. Это было все техническое задание. И вот этот комментатор спрашивал, может быть, это Шарашкина контора, а может быть, не Шарашкина контора, как вообще должно выглядеть нормальное техническое задание? И вот в этом форуме, где обсуждалось вот это вот супер короткое техзадание, там люди стали писать, нет, это неправильно, или да, это правильно, а один там вообще написал, сейчас я хочу найти, все-таки прочитать вам это, на чисто украинском языке, на украинской мове, так, наверное, было правильно сказать, как же он сказал... Вот он пишет по-українськи. Особисто я не почав би нічого робити, поки детальної документації не отримав би. Вот он пишет, что... Даже он не начинал бы ничего делать, пока бы хорошей документации ему не предоставили. На блюдечке с золотой каемочкой. Вот когда я слышу, как люди жалуются, я не знаю, как, конечно, эту контору. Конечно, это техническое задание очень короткое. Но, в принципе, большое отличие начинающего программиста от более опытного программиста, что начинающие программисты намного больше жалуются. Вот этот важный перец написал просто, что он бы даже не начинал программировать, пока бы ему не выложили правильно и красиво оформленную документацию. Так вот, я бы ему сказал чисто конкретно, что так, такие ребята мне не нужны в команде. Конечно, это уж слишком короткое техзадание, но почему не попробовать, почему не разобраться, почему не понять вообще, как эти системы строятся, начать задавать вопросы, связываться с какими-то бизнес-юзерами, а потом уже делать выводы, это правильно или это неправильно, было хорошо или было плохо. Одним словом, что я вам скажу, постарайтесь поменьше жаловаться, поменьше обвинять вашу компанию, где вы работаете, что они вам не делали то и не делали это. Остановитесь медленно, но уверенно так называемыми, как это сказать, senior software developers. Не junior, а senior. Вот. Ну, теперь вернемся все-таки к нашей утопической системе, утопической стране, где программируют. Ну, в нашей утопической системе, как мы уже выяснили, все начинают с того, что пишут комментарии, а потом они вырисовывают красивый e-mail в каких-нибудь тулах, после чего эти тулы им генерируют классы готовые, которые они красиво заполняют правильным кодом. Ну, теперь еще давайте посмотрим на такую тему, которая называется test-driven development. То есть начинается все с написания тестов. Идея, в общем, простая, идея правильная, и многие люди, ну не многие, но какие-то люди за эту идею борются даже, я бы сказал. А идея такая в этом test-driven development, там они говорят, если ты хочешь запрограммировать какую-то функцию, там бизнес-функцию, сначала пиши не функцию, а пиши программу, которая будет тестировать эту функцию. То есть подумай вначале, что эта функция должна принимать как параметры, а потом, что она должна возвращать, и напиши сначала тестовую программу для нее. А потом уже пиши функцию. Ну вот, а тестовая программа должна делать так называемый assertion или assert, что бизнес-логика там дает правильный результат. В зависимости от того, что ты тестируешь, начинается, в принципе, все с так называемого unit testing. Unit – это самая маленькая порция работы. Вот есть небольшая функция, которая в каком-то классе, вот ее надо протестировать, вы пишете unit test для вот этой конкретной функции. И вот таким образом вы пишете много тестов для разных функций, и идея в чем? Идея в том, чтобы эти тесты проверяли, что вы ничего не нарушили во время дальнейшей разработки. То есть вы же продолжаете работать все время над этим. И задача, чтобы ничего не нарушить. Это иногда называется regression test, когда вы идете обратно и опять все перетестируете. Но вот если у вас уже написан целый, как здесь по-английски, suite of test function, иногда это называется еще test harness, тогда вам достаточно просто перетестировать все функции, которые вы дописали в последнее время или изменили в последнее время. Вот, и это был unit-тест. Вот если вы хотите написать integration-тест, то есть несколько функций там в какой-то последовательности вызываются, вы хотите убедиться, что они работают, вернее, продолжают работать все так же нормально, то тогда нужно, это уже называется integration-тест. Вы тоже можете написать какой-то скрипт, вы можете использовать какой-то софтвер, который вам позволяет писать эти скрипты, и и запускать эти тесты либо unit, либо integration test. Вот. Есть еще одна группа тестов, которая называется functional test или функциональное тестирование. И еще, иногда его еще называют black box testing. То есть вы не знаете якобы, что внутри, якобы вы не программист, не знаете, как написали, но вы знаете, что на входе дается это, а на выходе должно получиться это. Его называют black box testing, еще его называют QA. QA – это quality assurance. Иногда его называют acceptance testing или user acceptance testing. То есть с точки зрения юзера, функциональность, правильно запрограммировано или нет? Вы там где-то кликнули на какой-то рядок в каком-то какой-то большой grid, каком-то большой data grid, и должны появиться, например, детальные данные по вот этому, скажем, работнику или по заказу, который вы выбрали в этой grid. Появляются ли они правильно или не появляются? Вот это уже будет функциональный, functional testing. Существует еще один вид теста. Да, конечно, и для functional test тоже существуют тулы. В зависимости от того, естественно, какой язык программирования использовать, но всегда вы можете найти тул для functional test. Часто эти тулы записывают сценарий, юзер садится, юзер кликает туда-сюда, а этот вот тул записывает все эти клики, а потом можно этот тул перезапустить уже без вмешательства человека. Уже сам он автоматом отработает, все это прокликает, и вы увидите те или иные сообщения, которые вы же заложили в программу, и убедитесь, работало все правильно или работало все неправильно. Вот так. Это будет functional test. Еще одна группа тестов, которая называется load test. Иногда их называют stress test. То есть надо нагрузить систему нормально. Очень часто, к сожалению, эти тесты откладываются на потом, что является довольно грубой ошибкой. И хоть мы и говорим о стране утопия, но я очень вам советую, ребята, когда вы планируете проект, начните планировать load testing заранее. Особенно, если вы разрабатываете какие-то аппликации для web development. Web, в отличие от обычных систем каких-нибудь, которые работают на известных сетях, на ваших сетях с известной пропускной способностью, когда вы на вебе, веб – это совершенно другой мир. Это джунгли, грубо говоря, wild life. Там неизвестно, как эти пакеты пойдут, по какому маршруту, и потеряются они или не потеряются, и так далее. То, что вы делаете для так называемых private networks, это одно, то, что вы делаете для интернета, совсем другое. Кроме того, люди сидят на разной скорости, у них коннекция разной скорости, естественно, хотелось бы, чтобы они тоже получали вашу аппликацию в reasonable time. Поэтому вы должны обязательно предусмотреть load, так называемый load test или stress test. Будете это предусматривать, обязательно пользуйтесь какими-то тулами, которые смогут вам показать трафик, который, как он проходит, смогут имитировать или симулировать, даже не знаю, как это сказать правильно, огромное количество юзеров. Это, в общем, профессиональные программы, которые существуют для лоу-тестинга, они позволяют вам имитировать загрузку, скажем, загрузка с нарастанием. Вот у вас планируется, чтобы было там 3000 юзеров в вашей системе. А вот такие программы позволяют вам запустить такой сценарий, такой скрипт, который будет постепенно увеличивать нагрузку, имитируя, что количество юзеров возрастает с такой-то скоростью. Это называется ramp-up параметр. Но в результате он достигнет ваших 3000, и эти 3000 юзеров начнут выдавать реквесты к вашему серверу, к вашей системе, и вы можете убедиться, стоит он или падает, а если он стоит, то медленно стоит или нет, и так далее. Вот load testing очень важно, и когда будете планировать свой проект, желательно закладывайте на load testing отдельное время и начинайте его пораньше. Ну и чтобы завершить такой быстрый обзор вот этих тестирований аппликаций на проектах, я бы хотел еще сказать две вещи буквально. Есть такое понятие, как code coverage. Code coverage – покрытие кода, наверное, по-русски. Или еще его называют иногда white box testing. То был black box, помните, а это уже white box. Это white box в том плане, что вы знаете этот код, вы знаете, где что лежит, но вы же пишете там что? Вы же пишете тонну if statements в вашем коде. Ну, допустим, даже вы хороший человек, вы живете в стране утопии, вы написали все эти тесты для всего. Молодец, молодец, мальчик или девочка. Но, а все ли вы покрыли? Знаете, как, покрыли ли вы все if-statement? Не зайдет ли ваша программка по какому-то там пути через несколько if-ов в такое место, которое никогда не тестировалось? Так вот, существуют тулы, которые позволяют вам убедиться в том, или даже посчитать все вот эти возможные маршруты через все эти if-ы, чтобы понять, покрыли ли вы весь код, или, может быть, только 70% кода вашими тест-кейсами. Вот. Ну вот, а, нет, еще все-таки закончу протестирование совсем. Есть такое понятие, как continuous integration. Наверное, будет постоянная интеграция, я не знаю, как вы перевели этот term на русский. Ну, неважно, вы понимаете все по-английски эти термины. Continuous integration. Что получается? Вы работаете, у вас код лежит где-то в source code repository. И вы туда делаете чекины, чекаут, и что-то поменяли, что-то забрали и положили обратно. Суть этой continuous integration в том, что билды вашего проекта раннуются автоматически, и они могут быть заранее поставлено на какое-то расписание. Например, каждый раз, когда кто-то кладет что-то новенькое в Version Control System, тогда вся система перебилдывается, перестраивается. Или вы можете сказать, что это надо делать раз в день, например. Но суть в том, что постоянно раннуются скрипты для Continuous Integration. Ну, тут тоже существуют tools, и там вы можете поставить какой-нибудь software, ну, типа там, ну, допустим, в джавском мире это, например, open-source cruise control, такой сервер стоит, ставится и пишется в скрипты, и там это все делается. То есть, что скрипты раннуются автоматом, и те, кому надо, скажем, production support team, автоматом получает email, который говорит, да, вот прораннулся очередной build, и ошибок нет. Или если были ошибки, то да, значит, все ошибки вам выпечатают. Вот так. О чем еще можно поговорить? Можно поговорить об agile. Конечно, раньше и сейчас были разные технологии по поводу того, как строить проект, и придумали их названия всякие, и там водопад, так называемый waterfall, когда сначала все пишется, вся документация, сначала продумывается проект весь, а потом уже все засучивают рукава и начинают все это кодировать. Потом люди стали говорить, что это неправильно, так не делается, так нельзя. А нельзя, потому что никто толком не знает на самом деле, что надо, как конечный результат вашей аппликации должен выглядеть. Почему не знают? Не потому что дураки, а потому что очень просто, а потому что система живет и меняется. Во-первых, бизнес-юзеры не очень всегда точно знают, что им надо сделать, а те, которые даже знают, они могут изменить свое мнение к концу проекта. Одним словом, вот этот waterfall, когда сначала все аккуратно задокументировано, потом все классно запрограммировано, это, в общем, утопия. И те люди, которые стоят за agile методологию, они говорят, надо не так. Вначале юзеры не знают, что они хотят, а вот надо их спросить и быстренько что-нибудь сделать, и потом им показать. А потом опять послушать их, сделать изменения, и опять пойти быстренько что-то сделать вот по таким спиралям, чтобы шла разработка проекта, а не сидеть и ждать, пока все знают, как правильно делать. Ну вот, там юзеры пишут так называемые истории, там user story, а не такая сухая документация. Но, по сути, сводится все к тому, что проект должен быть agile. Agile технология имеет, я думаю, она встречает очень сильное сопротивление на предприятиях, особенно крупных предприятиях, где все уже сделано и отлажено. Иногда там попадают энтузиасты, особенно если эти энтузиасты занимают хоть какой-то значимый пост, они уже начинают ее проталкивать и давить, чтобы было все agile. Но очень часто оно не приживается, потому что существуют другие технологии, которые требуют, чтобы документация была сделана таким-то образом и так далее. Потому что задницу нужно прикрыть всем начальникам тоже. Это ведь тоже немаловажная вещь. Одним словом, agile имеет некие трудности и пока остается утопическая технология, хотя хорошая вещь, хорошая, все равно хорошая, как сказал бы Михаил Михайлович. Вот, и еще буквально пару вещей, чтобы завершить наш чудный подкастик. Не совсем, первая тема не совсем связана с программированием, а вторая будет связана. Скажем про две рулетки. Первая, самая настоящая американская рулетка. У нас были гости недавно, приезжали с Украины, и когда к нам приезжают гости с Украины, одна из достопримечательностей, мы их везем в город под названием Атлантик-Сити, где есть много разных больших красивых казино. Вот мы их туда везем, они это на все смотрят, удивляются или не удивляются, а потом мы едем обратно. Ну, вот там мы идем и там выигрываем, или, как правило, мы проигрываем какую-то небольшую сумму и уходим. Усталые, но довольные, туристы возвращались домой. Вот, в этот раз, надо сказать, что я выиграл. Причем играл в рулетку. Скажу вам, как я выиграл. В рулетку, вот на том столе, где я играл в рулетку, там минимальная ставка была $10. То есть я взял, купил у них фишек по $1. Но ставить надо было минимум 10. Ну, так у меня было 10, я мог их там хоть возьми хоть по $1 поставить на 10 мест, или хоть по $2 на 5 мест и так далее. Что я сделал? У меня с собой был в кармане iPhone мой, в котором были загружены разные аппликации. Одно из них, которой я пользуюсь, называется «Генератор случайных чисел». Есть такой сайт, вы можете пойти на интернете посмотреть, называется random.org. И вот ты туда можешь пойти и на этот сайт и сгенерировать себе любое количество случайных чисел в таком-то диапазоне или в другом диапазоне. Одним словом, можешь сгенерировать эти числа. И я себе решил так сделать. Вот если на столе $10 можно ставить, я сказал себе, я себе сгенерирую 5 чисел от 0 до 36, как на столе рулеточном, и буду ставить по $2 на каждое из этих чисел всегда. И вот я на айфоне зашел на этот сайт, random.org, сгенерировал последовательность 5 чисел, у меня тогда было, как сейчас помню, 7, 8, 15, 23, 34. Она мне выдала, я у него взял вот этих фишек, и начал, вернее, еще прежде чем начал ставить, там несколько было столов рулеточных, а сверху над каждым столом там есть такое табло, где показано, какие цифры на этом столе конкретно выпадали. Вот я так прошелся мимо них и посмотрел так, чтобы вот этот набор из 5 чисел, которые мне попали, чтобы там его не было. Вот я сел за этот вот стол и начал ставить. Раз, ничего не выиграл, два, ничего не выиграл. На третий раз выигрывает одно из моих 5 чисел. А какое же это было число? По-моему, 36, не помню. Наверное, это было 36, да. Когда выигрывает число, конкретно, что ты ставишь, у меня там стояло $2, да, 2 фишки, они мне целую кучу дали. То есть я уже был доволен. После этого я вместо этого числа заменил его на другое. Другое число я уже просто из головы взял. И опять несколько раз поставил таким же точно образом на одно и то же, на одни и те же вот эти числа, и выиграл еще одно мое число. Таким образом, я выиграл $17 в результате, и с гордым видом дал ему, как принято, вот этому человеку, который крутит рулетку, я ему выдал пару долларов на чай этими фишками, и очень гордый собой удалился от этого стола. Не говорю, что это будет работать у всех, но, по крайней мере, мне так было интересно. Вот, выигрывать с помощью датчика случайных чисел. Вот это была американская рулетка. Ну и для завершения подкаста я вам выдам такую задачку, которую когда-то задавали в Microsoft на интервью, на техническом интервью. А это уже будет русская рулетка. Вот я вам ее задам, ответ вам не скажу. Ну, я думаю, большинство из вас правильно найдет это решение, но задачка мне показалась интересной, особенно если еще учесть то, что задают ее на интервью при поступлении на работу. Ну и вот как эта задачка звучит. Звучит она так. Допустим, вы сидите привязанный на стуле, у вас руки привязаны, и вас собираются убить. Человек перед вами стоит с револьвером, в котором вот эти вот 6 отверстий, куда можно пули вставлять, и который барабан крутится. И вот он туда вставляет только 2 пули. Всего 6 отверстий, правильно? А он вставляет 2 пули рядом. Одна рядом с другой. То есть 4 пустые и 2 есть. Он вставляет, крутит этот барабан, приставляет пистолет к вам, к виску, и стреляет. И вот этот выстрел оказался пустым. То есть там не было пули. И этот человек, который вас хотел убить вот так, или казнить, задает вам вопрос. Я тебе даю выбор. Вот я только что это сделал. Я тебе задаю вопрос. Вернее, даю тебе выбор. Хочешь, я тебе Я перекручу барабан, если ты мне скажешь. А скажешь не перекручивать, не буду перекручивать. Как ты считаешь? Как ты скажешь, так я и сделаю, а потом выстрелю. Ну и вот вам вопрос. Как бы вы сделали? У вас есть выбор. Только что выстрелили, не убили, и теперь вас спрашивают, оставить все как есть и стрелять, или сделать прокрутку барабана, а потом стрелять. Ну вот, подумайте, решите, скажите ваши результаты, ваши размышления. Мне будет интересно почитать, если у вас они будут, комментарии. Ну а за сим будьте здоровы. Подкаст успешно завершен. 5 января 2009 года. С вами был Будам. Пока.